Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Всех приветствую вас в нашем эфире, дорогих наших радиослушателей и, конечно же, телезрителей. Работает сейчас трансляция, видеотрансляция. И, конечно, с радостью вас всех приветствуем в нашем эфире. Я, Глеб Ильинский, автор и ведущий этой программы, и мой соведущий Андрей Федоров, православный режиссер православного документального кино и, конечно же, еще ко всему преподаватель масс-медиа, что называется. Андрей, привет. Сейчас я включу твой микрофон, чтобы проверить, где ты находишься.
Я здесь, вот здесь. Здравствуй, да, Глеб, да, спасибо, что включил меня.
Да, знаешь, как хорошо, когда можно человека так, знаешь, включить и выключить, да, ну, то есть, помнишь, как в этом самом, в «Приключении электроника», и все же, где же у него кнопка?
Да.
Где же у него кнопка? Это все в нашем варианте кнопки есть, и они у нас в нашем распоряжении. Ну и, конечно же, для того, эти кнопки есть для того, чтобы с вами общаться, дорогие наши радиослушатели. И сейчас Андрей озвучит телефоны в нашей студии.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, надеюсь, Глеб не будет меня выключать периодически, вот, так, чтобы я пропадал куда-нибудь. Телефон прямого эфира у нас 8 800 333 1706. Прислать сообщение в эфир можно на сайте teos.fm, нажать кнопочку «Слушать радио», задать вопрос. А также можно прислать сообщение на номер в Вайбере, Ватсапе, кто их, у них, у кого они есть. Плюс 7 977 850 09 96.
Ну и, конечно же, присылайте ваши сообщения, мы будем очень рады с вами побеседовать. Опять-таки, вопросы ваши, ответы наши, или наоборот, так звучит в нашем джингле. Что и говорит о том, что, конечно же, общение с вами – это самое высокое наслаждение, которое только может испытать душа христианская. Вот об этом, кстати, сегодня и будем говорить. Мы будем говорить сегодня о том, как вообще, в принципе, разговаривать с неверующими людьми. Вот как сегодня Саша сказал, когда объявлял нашу передачу, он говорил о том, что сомневающиеся, неверующие, еще не пришедшие к вере, или люди, которые вот просто-напросто резко отрицают. То есть, действительно, в данном случае, конечно, это все, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть, человек сомневающийся – это человек, который стоит уже на таком на реальном пути. Если только человек не сомневается, если в нем нет сомнения, то мне, в общем, наверное, было бы грустно общаться с таким человеком, который в любом случае, вне сомнения, утверждает что-то такое, во что, может быть, даже сам он не верит, но утверждает это безапелляционно. Конечно же, сегодня мы попробуем поговорить на эту тему, и, конечно, нужна ваша помощь. Ну что, Андрей, давай начнем мы, помолясь, такую сложную тему, возвращаясь к этой теме из одной нашей передачи. Ты знаешь, я когда сталкиваюсь с... Вот, ну, мне приходится по работе своей сталкиваться с людьми, которые приходят... Знаешь, у нас есть такой термин «оглашенный», знаешь? «Оглашенный, изыдите», мы во время литургии говорим. И самое потрясающее, что там есть такая фраза: «Оглашенные ваши главы, ваши, Господи, преклоните». Угу. И
да.
Удивительно совершенно, но много раз я замечал, что очень многие люди, которые в этот момент, ну, преклоняют свою голову. То есть они говорят о том, что я... Ну, в данном случае оглашены. То есть,
мне кажется, они говорят о том, что они не понимают.
Да, вот именно, что не понимают. То есть даже в этом случае, ну, после этого говорится: оглашены из храма, уйдите, то есть изыдите. уйдите из храма, оглашенные, потому что вы не имеете права дальше находиться в храме, потому что вы еще не приняли крещение, и поэтому вы не можете принимать участие в литургии верных. Поэтому
в таинство.
Да, в таинство. Вы должны уйти в этот момент. И если ты преклонил свою голову, то, по идее, в принципе, после этого ты должен по возгласу диакона значит, уйти из храма. Что не происходит, я понимаю, что эти люди крещенные, но они совершенно не понимают того, что на самом деле происходит в этот момент. И что значит оглашенные зайдите, и более того, со многими диаконами и священниками на эту тему говорил, они говорят о том, что вообще в принципе это в большинстве храмов уже, ну просто, как бы сказать, просто, ну, мертвая традиция. Потому что давно уже никто не покидает храм, даже если ты еще не крещенный, ты более того, часто бывает, что не крещенный человек подходит и приходит к таинствам. То есть даже это бывает, потому что люди не знают, что и как происходит вообще в принципе в церкви. Но это уже такие тяжелые размышления. Просто здесь тезис, который я хотел высказать, это именно в том, что даже люди, которые называют себя верующими, очень часто, во многом числе своем, ничего не знают о той вере, которую они исповедуют. Казалось бы, сейчас перенесусь совершенно в другую область, но когда вот сейчас были события в Рамбле, то есть в Барселоне, на улице Рамбла, где вот столько было жертв благодаря этому товарищу, там как-то Абу какой-то там. И оказывается, несколько лет назад он проходил некое анкетирование на сайте, на соцстранице, на которой он находился. Я не знаю, что это за страница, просто там не сообщалось, но... Он, отвечая на вопрос «Главная цель вашей жизни», написал, что главная цель – это убить всех неверных с тем, чтобы на земле воцарилось, значит, царствие верующих, соответственно, мусульман, ну, в данном случае мусульман. И второй вопрос – страна, в которой вы меньше всего хотели бы жить, и ответ был простой – Ватикан. То есть, ну, понятно, что Ватикан, как вообще, в принципе, в Европе считается как столица христианства. Показательные вообще сами по себе вопросы. Но я вообще, в общем, в принципе, подумал тогда о том, что вот если мы говорим на тему, как разговаривать с неверующими людьми, я думаю, а вот как бы ты, например, мог поговорить с этим вот человеком, который... сидел за рулем этого автомобиля, и давя людей на улице Рамбла.
Ну, я разговаривал с мусульманами. Ну, но правда, это не с теми, да, с кем, кто совершал подобные вещи. То есть, а ты знаешь, ну, начнем с того, что ходят слухи, что это совершается все под определенной накачкой, не только психологической. Вот, поэтому здесь немножко выходящий за рамки нашей передачи вопрос, хотел бы так это сделать некоторые, да, алаверды твоим высказаниям, которые здесь были. Но, во-первых, и лица оглашенные зайдите, устаревшего, вот, мне кажется, нету традиции. Вот в православии есть традиция, которая нас возвращает к истине, то есть поэтому ее не убирают. Конечно, этот возглас можно не произносить, когда, например, вот в монастыре ночью на богослужении стоят только монахи. Вот. И такая практика существует, что такой возглас действительно не произносится, то есть он выводится. То есть это разумное богослужение. Ну, а когда священник не знает, кто служит, кто предстоит, ну, тогда, конечно, этот возглас не должен изыматься. И здесь проблема не тех, кто его произносит, а проблема тех, кто его неправильно понимает. И мы как раз вот и говорим о том, что сначала для того, чтобы определить, как же говорить с неверующим, нужно понять вообще, а в чем состоит верующий, неверующий человек. Это в продолжение твоего высказывания. Вот даже человек в храме, оказывается, да, он не знает своей веры. Но если мы вспомним, то церковь-то нас призывает возрастать в вере. То есть это наша обязанность. Мы должны... Человек, который пришел в церковь, он еще, естественно, ничего не знает. И человек, который уходит в церковь небесную при своем представлении Богу уже вот на смертном одре, да, он должен уже быть готовым к тому, что он будет говорить Богу и как он будет давать ответ о той вере, которую он должен, в которой он должен был возрасти. То есть это такой дуб, который лежит на смертном одре. Вот это святой. Вот. А если он так и остался, ну, в общем, это беда самого человека. И здесь уже вот с такими людьми приходится разговаривать уже церковными даже, которые не совсем правильно понимают веру. У меня такой случай был. Женщина рассказывала одна другой, как называется храм. Она говорила, Благовещание. Угу. Вот, я терпел-терпел, потом тихонечко подошел уже вовне этого разговора, ну, чтобы ее. И говорю, скажите, пожалуйста, а вот где вы прочитали слово «благовещание»? Она говорит, ну, как же, вот, я говорю, ну, почитайте, пожалуйста, еще раз. Вот, говорит, смотрите, написано «Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы», буква «Е». Я говорю, ну, и что? Она говорит, да, да, ну, да, ну, да, да. А что, я неправильно говорю? Угу. Я говорю, ну, в общем, да, ну, вроде как она стала, да. То есть вот такими мелкими-мелкими ситуациями человек и возрастает. То есть он что-то узнает, набирает как бы себе вот эти вот бусы веры и становится уже...
Согласен с тобой.
Серьезно верующий.
Согласен с тобой в одном, но сразу, в общем, в принципе, хочу добавить и как бы ну, другую вещь. Самая, наверное, самая тяжелая ситуация вот в общении с людьми, которые ушли из православной церкви, это был всегда вопрос такой: кто тебя, что называется, изгнал? Как ты ушел из православной церкви? Бабулька, что же, бабушка в свеченице и так далее, которая там отругала за брюки или там за голые руки и так далее, понимаешь? И в этом случае, конечно, ну, можно говорить о том, что насколько была там твоя сильная вера, если бабушка тебя выгнала из церкви, но тем не менее...
Не была,
ну,
понятно.
Да, но тем не менее, просто когда мы открывали курсы по изучению Священного Писания и курсы по апологетике в храме, то священник прежде всего сказал, что прежде всего на эти курсы должны записаться свечницы и те бабушки, которые работают в лавке и так далее. То есть они должны первые туда идти, потому что ведь разговор с неверующим человеком или с человеком еще не воцерковленным, еще, там, еще сомневающимся, или человеком, который хотел бы, но боится и так далее, то есть или вообще просто неверующий человек. Он встречается прежде всего с кем в храме? С этими бабушками, которые могут тебе рассказать такое о православии, что просто хоть стой, хоть падай. И в этом случае все наши потуги и разговоры о вере, они будут, ну, я не знаю, просто таким чистым разговором, знаешь, как пацаны говорят, чисто, чисто разговор, там, чисто базар. То есть в результате получится именно такая вещь, если только вот не всерьез задуматься об этом. И дальше возникает еще такая очень важная штука. Ведь неверующий человек, в принципе, ну вот когда, как я вот вообще в принципе сталкиваюсь, нет плохих людей. Все люди хорошие, ну, за редким-редким исключением, когда человек ведет себя, хороший человек ведет себя как негодяй редкий. Но, в принципе, это, конечно, все люди очень хорошие. Вспомнить, опять-таки, как Ава Дорофей говорил о том, что образ Божий в любом человеке столь высок, что перед ним можно встать на колени. То есть в этом случае, если только в нас самих существует некое предубеждение перед неверующими людьми, как перед людьми какого-то другого сорта, то нам нужно бросить все, нам нужно идти в храм и молиться, и спрашивать у Господа прощения за...
Посыпать голову пеплом.
Да, причем ты знаешь, да, что значит пепел? Mm-hmm. Это же и угли воздвиг на голову свою.
Да, да.
То есть это имеется в виду на свою голову, то есть человек – это высшая степень покаяния. То есть действительно мы с этим делом реально сталкиваемся, когда мы слишком... То есть как так. Ну, вот в одной из наших передач звонил, написал Сергей по поводу фарисеев 21 века. Да, к сожалению, конечно, огромное количество людей живут по этому принципу. Причем в данном случае я не говорю про, только про священство, прежде всего про нас самих, про людей, которые называют себя воцерковленными, тем более, что сам смысл этого слова очень не люблю. То есть мне всегда казалось, что воцерковленный человек, когда говорит о себе, то это он говорит тебе, что я там, не знаю, там верующий в законе, что называется. И поэтому, знаешь, анекдот вспоминается про то, что если мы действительно можем говорить о Христе как о, ну, скажем так, ну, помнишь, вот мы как-то говорили о том, что нам не нужен живой Христос, нам нужен мертвый Христос, с тем, чтобы не менять свою жизнь, а чтобы подгонять под себя, что называется, под свое желание или под свои мысли, подгонять учение. Не Христа, в смысле учения Христа, а Священное Писание и все, что говорил Христос.
Да не даже самого Бога подстраивают под себя. То есть есть две ошибки в церкви, да? Ну, в смысле, вот есть такая ошибка в церкви, это когда Бога выстраивают по своему мировоззрению. Не сами идут к Богу, а наоборот. Вот, и здесь вот...
Да, и в этом случае вспоминается, конечно, хороший, очень такой грустный анекдот, когда действительно, мы из Священного Писания можем сделать один из томов жизни замечательных людей. Ну и, честно сказать, что, в общем, в принципе, многим, к сожалению, это удается превратить в мертвое живое учение Христа. Но тут еще одна вещь есть, очень такая тоже важная, на мой взгляд, интересная. Ведь смотри, нам всегда казалось, что если ты наберешь, ну, скажем, там 5-6 доказательств бытия Божия, то ты в любом случае знаешь, так как на, не знаю, там, на сцене возьмешь и просто там, не знаю, там сотни тысяч...
Поразишь всех.
Всех поразишь, что вот ты сказал, что вот такие доказательства бытия Божия есть, и вот все, и ты тут... Оказывается, если бы так было, то, наверное, на земле бы не осталось больше вообще ни одного неверующего человека. Но, тем не менее, это как бы происходит. Вот как, на твой взгляд, почему мы не можем найти, ну, не знаю, там, вернее так, что нам нужно сказать неверующему человеку, сомневающемуся человеку о Боге такое, чтобы он просто, ну, хотя бы задуматься, что называется, вектор поменял?
Ну, мы же ведь в позапрошлой передачу пропустил. Вот, мы же ведь говорили о том, что в первую очередь, конечно, нужно... Ну, во-первых, мы проповедуем только чем? Мы проповедуем только Богом. Как мы можем слышать Бога? Надо научиться молчать. Бабушки у нас в свечном ящике любят говорить, угу. А если их научить, они будут говорить еще больше.
Да.
Вот. А ведь подвижники с чего начинали? Вот с того, что учились молчать. То есть тебе говорят, а ты молчишь и молишься. И пока тебя Господь не вразумит, ты не выходишь на эту проповедь. Не все становитесь учителями.
Да.
Вот. Но мы говорили также в прошлой передаче, да, что нужно исходить из самого человека, нужно все-таки узнать самого человека, нужно помимо того, что Господу помолиться, что Господи, вразуми меня, как же вот человеку что-то рассказать, да, вот, мы должны еще понять, что же знает сам человек. У каждого человека есть духовные переживания, то есть он прошел мимо храма, что-то его коснулось, еще что-то. Есть информационная проповедь, то есть когда мы скажем человеку, а ты знаешь, вот ты слышал про Туринскую плащаницу, да, он скажет, да, конечно, это все нарисовали, все. И следующее можно сказать: а ты знаешь, есть такой вот момент, когда исследователи исследовали Туринскую плащаницу, по остаткам крови они вдруг поняли, что человек не вышел из нее, не развернув. Понимаешь? И вот когда вот научные специалисты поняли это, вот они же были атеистами, некоторые действительно вот поняли, что действительно, да, Христос, что-то произошло такое, и это может быть первым шагом, и не нужно ставить себе целью полностью привести человека к спасению. Вот сейчас ты с ним встретился, и через 5 минут ты его отдашь в руки Бога, Господи, вот твой верный сын.
Но все равно, но... Андрей, все равно мне, как человеку, который ну, ищет и так далее, но просто все-таки сомневается, вот недавно был совсем... такой замечательный случай, когда человек в своей убежденности, в неверии, с ним случилось, это мне просто рассказывал отец Алексей Егоров, что в своем неверии он настолько был, ну, что называется, как бы сказать, он радовался своему неверию. И вдруг у него начались всякие беды в жизни, в том числе, конечно же, тяжелая болезнь близкого человека. И звонит этот человек отцу Алексею и говорит, а вот как бы мне вообще, в принципе, зайти в храм, поставить свечку? Потому что, ну, понятно, что его представление о христианстве – это свечка, которую нужно поставить. И если ты не поставишь свечку, то все, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, понимаешь? То есть все, без свечки тут вообще никак невозможно. Был у меня другой случай, когда в храм пришла женщина и говорит, вот, значит, а кому здесь нужно поставить свечку? Я говорю, за здравие, за упокой, за здравие. Ну, ставьте куда угодно, только вот не у распятия. А ну, так пока... ставьте, да, ставьте везде. Как это так, в смысле, везде? Как это везде? Я говорю, так вы же ставите Богу свечку. Нет, ну как бы же, я же ставлю святителю Николаю, но вы святителю Николаю ставите для того, чтобы как бы... Вы ставите святителю Николаю, что вот есть у нас Бог святитель Николай, у нас есть Бог святитель Пантелеймон, у нас есть Бог там еще какой-то, и вот если Бог еще такой-то, и есть Христос, и есть, значит, как бы, и все это боги одни, мы же про другое говорим. Оказывается, все равно люди все равно в своем даже вот таком как бы вере все равно, получается, разделяют Христа, скажем, и преподобных, и святых, разделяют. И это, ну, понимаешь, в чем дело? То есть, наверное, даже здесь у нас должна быть особая проповедь. Но это как бы еще одну вещь скажу. Вокруг нас часто возникает такая вещь. Поехали, построим в Таиланде церковь и будем проповедовать среди тайцев. Потому что они язычники, и вот надо их вот обязательно вернуть к вере Христовой. Но при этом те люди, которые работают у нас, узбеки, таджики, да просто неверующие люди, которые у нас живут здесь рядом, мы их оставляем, потому что, ну, как бы зачем? Вот, ты подвиг бы совершишь, ты в Таиланд поедешь, ты там будешь проповедовать, или в Индию ты поедешь, и в Индии будешь проповедовать. Забывая о том, что на самом деле происходит у тебя дома. Причем более того, не только у тебя дома, но у тебя в квартире. Потому что у тебя может быть теща, которая уверена в том, что существует Троица, а у нас Троица это... Так, у нас нет телефонного звонка. Не вижу я.
Телефонного звонка у нас нет, у нас есть одно сообщение. Здравствуйте, Андрей. Вот, ну, конечно, то, что вы пишете, это, в общем, относится к более общим фразам, вот, но когда все-таки вы говорите, что православная церковь никогда не пыталась разговаривать, вот, а вы спрашиваете, а мы будем разговаривать, вот, потому что тратить эфирное время не очень хочется на вот даже такое длительное чтение. Андрюш, вы спрашиваете, а мы вам будем отвечать, и вы посмотрите, пытаемся мы разговаривать или нет, конечно, не от лица самой церкви, но...
Да, значит, так, телефонный звонок у нас есть. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый.
Добрый день.
А вот я хотел узнать, мы говорим о Боге, да, вот
все. Простите, пожалуйста, ветер, ветер, ветер у вас или как?
Ну, я в поле, да, ветер.
Вот сейчас я слышу хорошо, да.
Угу. Вот мы все говорим о Боге, да, верующие, неверующие, нормально слышно меня, да?
Да, сейчас очень хорошо слышно.
А вот кто он такой бог? То ли как в исламе на седьмом небе, а в определенный день он спускается на первое небо, чтобы лучше услышать своих праведников. Ну, например, Бог-Отец где-то сидит в неприступном свете на троне, как личность, ну, как сущность, да? И рядом с ним Сын Божий сидит. И вот он духом своим и ангелами по всей вселенной там носится. Ну, в общем, дальше я не буду говорить, да? Или же, например, Бог, он все им наполнено. И вот я стою, например, сейчас в поле, да, дышу. Ах, Богом дышу.
Какой вы счастливый.
Тогда можно как-то объяснить сущность, всемогущество его, да, что он Бог все во всем, и он все знает, и все ведает, и всех контролирует, и всех ангелов своих контролирует. А как послушание он посылает то к одному, то к другому. Вот как? Вы как думаете?
Кто да. такой Бог? Хорошо, спасибо большое.
Как можно выразить его?
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, спасибо большое. Сейчас мы попробуем ответить на такой тяжелый, действительно.
Ну, я трубочку положу, я.
Да, спасибо вам большое. Да, ну, конечно, то, что называется вопрос на засыпку.
Нормально сейчас.
Да, кто бьют. Такой? Да, ну, нет, ну, имеется в виду, что, конечно, ответить на этот вопрос за там 2-3 минуты, это, в общем, проблематично. Но что касается, вот, я понимаю, что Игорь верующий человек, и вот он говорит, что сейчас стоит в поле и дышит. И вот, знаешь, кстати, Андрей, для меня одно из самых главных доказательств бытия Божьего было как раз именно в том, что когда я понял то, что вот этот вот механизм дыхания – это не просто физический процесс или там какой-то химический процесс, неважно. Потому что, оказывается, ведь смотри, мы можем вздохнуть тяжело, мы можем вздохнуть радостно. Есть такое выражение «вздохнуть полной грудью». Или есть такое выражение, когда дышать нечем и так далее. Да? То есть даже просто дыхание всегда, оно, ну, действительно, для меня всегда было доказательством высшего, что называется, даже не скажу разума, но выше высшего. И тут еще есть такой один момент, меня всегда радовал, когда мы размышляем о Троице, то есть об Отце, о Сыне и Святом Духе, и мы говорим, Троица единосущная и нераздельная. И вспоминается мне история про, помнишь, когда один из святых рыл ямку, шел по улице, по берегу, и там сидел мальчик, и рыл ямку, и, значит, переливал совочком, значит, из моря туда. Что ты делаешь? Говорит, я пытаюсь море вот перелить в эту ямку. Да это же невозможно. И мальчик, ну, это ангел, конечно, был, сказал, что а ты пытаешься понять, что такое Троица, это вот то же самое, это вместить море в ямку. Невозможно это объяснить, но, конечно же, для детей, помнишь, как было объяснение для детей Троица еще в прошлом веке? С солнцем сравнивали, что, ну, солнце, мы не можем тронуть его и достать его, потому что оно невозможно, то есть это, мы его видим, это, значит, соответственно, вот это Бог, Сын, это, соответственно, то тепло, которое мы получаем, и жизнь та, которую дает нам солнце. А что такое Дух Святой? Это та радость, которую мы испытываем при том, когда видим солнце и получаем эту жизнь. То есть, ну, как бы это для того, чтобы детям объяснить, что такое Троица. Конечно, Господь для каждого верующего человека – это прежде всего начало, альфа и омега, начало и конец. И, знаете, мне очень, Игорь, нравится вот в апофатическом богословии, то есть в богословии молчания, там есть такая замечательная штука. Мы знаем, какой Бог не. Мы знаем, что он не злой, потому что, значит, соответственно, он добро. Господь не, не знаю, там, скажем, не жесток, потому что, значит, он любовь и так далее. То есть мы знаем, какой он не, но какой он на самом деле, мы наделяем его нашими человеческими чувствами, нашим человеческим мышлением. Мы говорим о том, что в руках Божьих мы не знаем, есть ли у него что-то подобное. Мы не знаем об этом ничего, но мы пытаемся каким-то образом назвать Бога, так или иначе. Мы знаем, как в Священном Писании, вот, например, имя Господне было Элохим. Помнишь, да, Андрей? И именно от Элохим произошло слово, между прочим, какое? Аллах. То есть на разных языках просто Элохим и Аллах, это просто как бы это все одно и то же. Но это не значит, что... То есть как бы это значит только одно, что авраамические религии, они единобожные. Вот, и это единственное, что как бы нас в данном случае, объединяет. Дальше,
давай. Давай я
так, у нас вроде бы еще,
осталось.
Еще телефонный звонок, да?
Да, хорошо.
Алло, здравствуйте, в эфире, алло.
Ну, я опять хотел бы, вот, позвонил, да, поговорить?
Да-да-да.
Ну, Сын Божий, адресной Бога, находится это именно, вот, фактически он сидит по правой стороне. И у Духа, может быть, правая, левая сторона. Просто объясняется, что, скорее всего, он как в величии Отца, и он управляет всем, как у фараона, Иосиф, например, был, да?
Нет.
Но Бог, если, как написано, ну и святые размышляют на эту тему, что невозможно, конечно, невозможно, наверное, не может вместить двух богов, Бог только один, ясное, понятное дело. Но хотелось бы, в общем, как это, вездесущность, он не только на земле, он и где не могут телескопы увидеть. Хотя для чего все это сделано, если мы не можем туда заглянуть, это четко мироздание. Хотелось бы как-то еще приблизиться.
Хотелось бы.
Но это ведь тоже опасно, да? Приближаясь к Богу. Все-таки.
Я понял, Игорь, спасибо
было большое. Было открыто, да? Ведь апостол Павел был наказуем не за грехи, а за избыточность. Да?
Ну, может быть, за избыточность, а может быть, для того, чтобы просто на самом деле, что называется, не возгордился, может быть, для этого он был жало в платье.
Там написано, из-за того, что чрезвычайное откровение, может, он лишнее говорил много больше, что пока не
может,
давно
может,
было.
Может быть, да.
Понять.
Да, спасибо, Игорь, большое
так,
спасибо.
Ага, ладно, я послушаю вас.
Да, спасибо. Андрей, пожалуйста, говори, но просто тут еще один момент. Я тут как раз хотел сказать о том, что, конечно же, все-таки не как Иосиф, потому что в самом начале Священного Писания уже мы знаем о том, что Бог уже существовал в Троице, то есть еще до сотворения мира уже он был в Троице, поэтому Христос воплотился только в то время, когда мы знаем, а существовал он всегда. Вот поэтому, конечно же, не все-таки не как Иосиф никоим образом, но вот все-таки мы хотим все время превратить именно, как бы сказать, ну, понять это так, ну, по-человечески. Ничего предусудительного в этом нет, но просто понять это не, ну, как бы сказать, невозможно. Ну, давай вспомним символ веры, да? «Во единого Бога Отца, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия». То есть мы не разделяем, потому что это не... Мы, и причем более того, одно время, вот, например, в храмах Новгородского, в городе Новгороде, там очень много там фресок очень много, которые изображают Бога Отца. И сложно было, в общем, в принципе, людям, конечно, сейчас в особенности объяснить о том, что мы не имеем права никоим образом изображать Бога Отца, потому что никто не знает, как он вообще, как он выглядит, потому что мы знаем только, почему мы Христа-то можем изображать, только по той причине, что он был явлен во плоти. Именно поэтому, мы, значит, соответственно, изображаем вот так. А Духа Святого мы не видели никогда, и поэтому мы просто изображаем его в виде голубя, потому что знаем, что он в виде голубя спустился во время крещения Господня. Только таким образом и больше никаким образом. То есть мы не можем знать, каким образом выглядит Господь Саваоф. То есть мы никоим образом не знаем об этом. Но знаем мы только одно, что в Троице единосущно и нераздельно. То есть это не как раз не то, что вот одесную, а ошую. Это наше, опять-таки, наше желание превратить это все в, как бы сказать, в человеческое измерение. Вот и все.
Ну да, ну вот ты и сказал, что выглядит вот это слово, да. Вот, это от того, как мы видим. Вот, и, конечно, вот Игорь, он перечислил именно видение человека, точнее, не видение, а желание человека придать Богу какие-то осязаемо видимые черты. Но я бы хотел сказать больше не о том, как вот мы его видим, уйти от этого. Мы же ведь должны из Библии не только образы выводить себе, а и духом понимать, что происходило. И пока Бог духом нам не откроет, мы не сможем ничего сказать. Мы будем продолжать думать, что он там сходит где-то так-то, ну, как разные религии, да, или что он старец, который сидит на кресле где-нибудь, да, вот. И здесь важно понимать, что в первую очередь Бог – это тот, кто сотворил этот мир. Это наимудрейшее существо, которое является над существом, над нашим миром. Никаким образом, по образам нашего мира он быть представлен не может.
Знаешь, меня всегда поражала одна фраза, когда Господь о себе говорил: «Я есть тот, кто есть, кто я есть, я есть тот, кто я есть».
Да,
это,
да,
конечно, просто само по себе размышление очень такое важное, тяжелое. Но тут я еще одну вещь скажу все-таки, Андрей. Мы, когда говорим о вере в Бога, то и как вот все-таки мы, когда, как мы должны разговаривать с людьми, которые сомневаются или просто неверующие. Я в данном случае не говорю про воинствующих атеистов, потому что здесь, как бы, наверное, особая тема должна быть. Но когда вот мы говорим так с неверующими или сомневающимися людьми, то все равно хочется, наверное, им какие-то, знаешь, какие-то доказательства иметь. Присутствие Божьего в
жизни. Так об этом мы и ведем речь, да, в передаче, наша тема передачи.
Я все время в этом случае вспоминаю Алексея Ильича Осипова, когда он в одной из своих лекций сказал, говорит, вот знаете, нам все время нужны доказательства, вот, но доказательства эти всегда на уровне таком, ну, вот, как бы сказать, физическом должны быть. То есть Гагарин в космос летал, Бога не видал, и поэтому все. То есть достаточно. Но ведь, помнишь, как это уже замечательно сказал один из студентов семинарии, когда ему сказали, что если я не вижу Бога, значит, его нет. Если, соответственно, если вы не видите своего разума, то, значит, у вас нет разума. То есть, ну, это, конечно, в общем, такая, в общем, просто острота, но, тем не менее, да, довольно, ну, такая приличная. Но Осипов тоже говорил еще и о том, что, вот знаете, удивительные вещи. Нам для того, чтобы понять, вот смотри, вот есть такое понятие, как животное, как жираф, знаешь. Вот у жирафа, если бы на самом деле оно, Осипов говорит, его такого животного быть не может. Почему? Потому что при такой шее, у нас слово «длина шеи» «е» в конце пришлось «три е», вот оно такое «длина шеи», то если бы оно было, это животное, то, соответственно, оно бы умерло от давления, потому что невозможно совершенно переподавление, то есть там сердце должно быть таким, что просто размером с самого жирафа, чтобы оно качало кровь на такую… Да, да. На такое расстояние. Значит, говорит, поэтому жирафа нет. И студенты говорят, ну, как говорят, ну, как же так, Алексей Ильич Осипов, ну, вот есть же жираф. Говорит, не может такого быть. Ну, как? Ну, пожалуйста, вот зайдите вот в зоопарк и посмотрите на жирафа. Или вон съездите в парк Серенгети, там вот их огромное количество. То есть, имеется в виду, что это можно посмотреть своими глазами. Понимаешь, то есть даже если ты не веришь в существование этого, то ты можешь поехать и посмотреть.
Так вот это мы должны показать неверующему человеку.
Так вот именно. А каким образом мы должны показать это? И здесь есть действительно, наверное, очень важный, простой, не простой, сложный путь, но тем не менее, человек, который хочет опытным путем познать бытие Божие, для этого ему нужно просто-напросто попытаться, действительно, реально попытаться и помолиться, и понять, попытаться понять, что есть Бог, кто есть Бог.
Слушай, а кто из неверующих хочет это сделать?
Так вот смотри, вот они не хотят этого делать.
Не хотят. Они находятся в своих стереотипах. Вот у нас есть стереотип, что Бог Отец сидит на небесах, да? Надо уходить от Него. Надо пытаться познать именно сущность Бога. Зачем это существо? Потому что оно нам себя проявило. Проявило не только тем, что нас же создало, а еще тем, что открыло нам в Откровении. Да? Вот. И как только мы, пока мы находимся в стереотипах нашего мышления, мы будем ходить по этому замкнутому кругу. Мы не сможем ни показать, ни открыть, ни увидеть, ни захотеть увидеть. То есть нужно стать свободными от своих стереотипов, ту свободу, которую дал Христос.
Да, совершенно верно. И то вот... есть, ну, опять-таки, вот в той свободе, ну, опять-таки, одно из утверждений, которое для нас не является, не нужно нам его доказывать, но самое главное, что Христос, ведь Господь нас создал свободными людьми. То есть мы свободны в своей воле, самое интересное. И мы настолько свободны, что мы можем даже отрицать бытие Божие. Настолько мы свободны. Другой разговор, что для чего нам нужна эта свобода, знаешь, как опять-таки тот же пример, прости, но я просто не могу его не привести. Опять-таки Алексей Ильич Осипов рассказывал про свободу любивого водолаза. Он говорит, что, ну, вот представь себе, вот в скафандре опускается на землю, на дно морское, в этом железном шлеме, там, вот, в этой, вот с этими свинцовыми ботинками.
Он вообще-то латунный.
Ну, латунный, неважно. Значит, опускается этот водолаз, и ты помнишь, как ему качают воздух, да? То есть такой огромный провод, то есть не провод, в смысле трубка такая большая, mm-hmm. и на корабле два там матроса качают, крутят такую ручку, насос, чтобы ему накачивать туда воздух, чтобы он жил. И вот увидел этот водолаз красоту, кораллы, какие-то удивительно красивые рыбы плавают, и вообще солнце пробивается сквозь воду, и вода такая, ну, какой-то удивительной совершенно внутренней красоты, и он смотрит дальше, а там еще какой-то затонувший корабль и так далее, и он смотрит на эту красоту просто невероятно, и он пошел, ну, провод этот, не провод, это трубка это воздуха натянулась, и не дает ему дальше-то идти. Ну и что? А он хочет этого, вот все это увидеть, эту всю красоту. И он берет ножик и перерезает себе этот, значит, провод. В смысле, это трубу эту, трубку эту, которая качает воздух. Он хочет быть свободным, но при этом, то есть, вот мы, когда пытаемся жить без помощи Божьей, мы как свободолюбивый водолаз перерезаем эту связь с Богом. Ну, что с нами будет? Ну, наверное, мы еще секунды три будем... Покуда не наполнит.
Слушай, ну не все так печально, что сразу в ужастике-то.
Нет,
ну картина-то не... какая. Да нет, ну не так все сильно, что мы себе все перерезаем.
Нет,
вот. Если... Это образно, конечно.
Образно, это образ.
Да. Но это образ все-таки стереотипа некоторого, потому что когда мы вот говорим с неверующим, мы как раз не должны говорить стереотипами. Вот. Мы не должны говорить вот этими вот вещами, которые алогичны, нелогичны. Потому что человек, он находится внутри себя. И у него есть создавшийся какой-то свой мир, который Бог тоже сотворил. Но он сотворился, исходя из человека. Просто здесь открылось окно на мониторе, я не знаю, как его закрыть. Вот. Значит, так вот, когда с неверующим человеком говоришь, еще раз возвращаемся к тому, что нужно понять, а что же у него есть. Он еще, человек не имеет... Вот человек имеет свободу, потому что он имеет свободу выбора, но не свободу, он может прекратить свою жизнь физически, но при этом он всегда останется с Богом. Точнее сказать, Бог всегда останется с ним, он всегда останется в Боге, ведь Бог – это не там кто-то, кто сидит на троне, да, это существо, которое объемлет с собой всю Вселенную, и в этой Вселенной находится, и ей управляет, и ее создал, сотворил, ее знает, и все чаяния, это можно перечислять очень долго, у нас 5 минут осталось. Вот, так вот, человек не может сделать, как водолаз, и здесь мы выводим вот эту ошибочную вещь, то есть да, она эффектна. Трагедия, человек, значит, там погибнет. Но на самом деле человек, который просто отворачивается от храма, отворачивается от Духа Святаго, пытается его там как-то уйти от него, он лишь теряет в себе вот эту вот благодать. Он сам теряет. Бог при этом, вот это давление, Бог продолжает качать воду, и все там остается.
Воздух.
Воздух. Да, прости, воду рыбе. Вот. Да. И все равно эта жизнь остается, он остается. Только он сам думает. Вот он думает, что у него ничего нет, и он бежит, и вдруг его, значит, эта трубка его тянет назад, и он не понимает, а что это такое меня остановило? Вот. Но вот и с неверующим пару словечек буквально, да, и с неверующим именно нужно вот так вот говорить, объясняя ему нестереотипными вот этими вот, потому что стереотипные всегда, они для него внутренне нелогичны. Ну, представь, тебе будут рассказывать, как ездить на автомобиле, я не знаю, у тебя есть права, нет, ты там ездишь, там, нет, да, вот, как ездить на автомобиле, вот почему нельзя вот так, почему нельзя, а ты скажешь, а зачем мне это надо?
Ну, ты понимаешь, что
делать? А если тебе скажут, что, а если вот у тебя пойдет твоя жена там, да, вот, а ты вот так поедешь, у тебя сразу включится интерес.
Угу.
Вот. И здесь у тебя уже будет понимание, а, действительно, это надо. То есть практическое применение.
То есть ты имеешь в виду все-таки, что в разговоре с неверующим человеком прежде всего необходимо даже не использование никаких метафор, а прежде всего самый-самый конкретный разговор. И в этом случае тогда ответь мне на один вопрос.
Конкретный мудрый разговор.
Мудрый. Ну, где же мудрость-то взять-то?
А вот пока не возьмешь мудрость, что же говорить-то?
Так вот, какой первый вопрос ты задашь неверующему человеку, прежде чем вот ты так вот с ним начнешь беседовать?
Первый вопрос. Ну, во-первых, какая тема будет разговора?
Ну, о Боге, конечно.
То есть, ну, во-первых, я с ним поздороваюсь. Если априори уже вот разговор о Боге, то есть приходит неверующий человек и готов вести дискуссию на поражение меня, да, условно говоря. Да. Вот. Соответственно, в этом случае я его спрошу, а почему вы сами так против Бога? Вот, например, это вот первое, что мне сейчас пришло в голову, потому что, когда я, например, на практике говорю с человеком, я стараюсь сначала вымолчиться.
Ну, понятно, я понял, что выучился, но
чтобы...
вот смотри, значит...
Он что-то уже высказал.
Вот смотри, значит, почему я против Бога, то есть ты пытаешься выяснить. В этом случае, конечно, человек окажется в положении таком, что он скажет о том, что я против Бога по той причине, что как бы его нет.
Угу.
Так что у нас 48 минут, 2 минуты осталось.
Да, да.
Даже меньше двух минут, полторы минуты у нас осталось. Ну ладно, давай тогда подводим все-таки итоги. Я, конечно, очень благодарен Игорю за такой интересный вопрос. Конечно, спасибо всем, кто...
А вот. Давай мы с этого и начнем следующую передачу.
Да.
Его нет.
Да,
вот. Его он нет. Говорит, его нет, и уперся.
Это, знаешь...
И мы этот диалог разовьем в следующей передаче.
Да, хорошо. Но тут, знаешь, какая интересная штука, что докажите мне, что Бога нет. Вот давай с этого начнем следующую передачу. Докажите мне, что Бога нет, и тогда мы с вами, в общем, продолжим беседу нашу. Значит, так, ну что, все, мы с вами прощаемся, дорогие наши радиослушатели. Я хочу напомнить вам о том, что ваши сообщения, пожалуйста, вы можете присылать к нам на радио Теос.
На сайте, в Вайбере, в WhatsApp, телефоном мы говорим, да?
Да, и, конечно же, просто еще у нас, вы можете ВКонтакте зайти в нашу группу «Своя колокольня», и там что-нибудь написать, высказаться и так далее. На этом, в общем, в принципе, наверное, все. И еще, конечно, очень хочется сказать следующую вещь. Если только у вас есть темы, которые вас волнуют, и те темы, на которые вы хотите поговорить в прямом эфире радио «Теос» в своей колокольне, пожалуйста, сообщайте. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго.
До свидания. До свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.